Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 23 июня католическая церковь чтит память Иосифа Кафаса. По окончании семинарии в 1833 году Иосиф был рукоположен во священники и с тех пор навсегда связал свою жизнь с приютом святого Франциска Ассизского в Турине. Именно здесь отец Кафаса смог плодотворно использовать свой дар духовника и свой дух милосердия. Особым вниманием Иосиф Кафаса окружал осужденных на смерть. 57 подопечных смогли исповедаться и получить от него утешение и Евхаристию перед смертной казнью. Иосиф Кафаса скончался 23 июня 1860 года. Папа Пий XII в 1948 году провозгласил отца Иосифа покровителем заключенных. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Игнатия Мицкевича. Он служил в Ставрополе, Саратове, Астрахани, Одессе, Пятигорске. Арестован в июне 1919 года, приговорен к смерти. Освобожден войсками Деникина. Умер 22 июня 1935 года в Польше. Господи, спаси нас, грешных!
Новости из Ватикана по-русски.
Десятая всемирная встреча семей открылась вечером 22 июня в зале Павла VI в Ватикане праздничным фестивалем с участием Папы Франциска. Более 2000 делегатов из 120 стран приехали в Рим на пятидневное мероприятие, цель которого – подчеркнуть красоту брака и семьи в современном мире. Святейший Отец выслушал свидетельства нескольких семей, которые говорили о своих радостях, заботах, трудностях и надеждах совместной жизни. Среди них родители, слуги Божии Киары Карбеллы, которая сохранила непоколебимую веру, до конца сражаясь с тяжелой болезнью. Две украинки, мать и дочь, которые бежали от войны и нашли радушный приют в большой итальянской семье. Вдова итальянского посла в Демократической Республике Конго, убитого во время гуманитарного служения. Папа Франциск заверил супружеские пары и семьи всего мира в своей близости и обратился со словами ободрения. «Начните с вашей ситуации и попытайтесь исходить от нее вместе. Вместе как супруги, вместе в вашей семье, вместе с другими семьями. Вместе с церковью». Вспоминая евангельский образ доброго самарянина, Святейший Отец сказал: «Я хотел бы, чтобы церковь стала для вас именно такой, добрым самарянином, что оказывается рядом, помогает продолжить путь и сделать еще один шаг вперед, хотя бы самый малый». Папа Франциск перечислил некоторые из этих шагов, опираясь на услышанные свидетельства. Шаг вперед к открытости дарам супружества, к принятию крестов, к прощению, гостеприимству и братству. Епископ Рима поблагодарил Ирину и Софию, двух украинских беженок, которые нашли семью, приютившую их в Италии. «Спасибо за ваше свидетельство. Вы дали голос множеству людей, чьи жизни были потрясены войной на Украине. Мы видим в вас лица и истории многих, кому пришлось покинуть свою землю. Мы благодарим вас за то, что вы не потеряли веру в провидение и видели, как Бог благоволит вам, в том числе через конкретных людей, с которыми Он вас свел». Гостеприимные семьи, врачей, которые вам помогли, и многих добросердечных людей. Война столкнула вас с цинизмом и человеческой жестокостью, но вы также встретили людей большой человечности. Вы видели худшее и лучшее в человеке. Каждому из нас важно не зацикливаться на худшем, а ценить лучшее, вновь начиная с него». Завершая выступление, епископ Рима подчеркнул, что у каждой семьи есть миссия, которую она должна выполнить в нашем мире, свидетельство, которое она призвана дать. Семьи должны задаться вопросом, какое слово Господь хочет сказать через нашу жизнь всем, кого мы встречаем, о каком шаге вперед Он просит сегодня нашу семью. Папа призвал супружеские пары и семьи внимательно слушать Иисуса, позволить Христу преобразить их, чтобы они тоже могли изменить мир и сделать его домом для всех, кто нуждается в гостеприимстве, кто нуждается во встрече с Христом, чтобы почувствовать себя любимым. 10-я всемирная встреча на тему «Семейная любовь, призвание и путь святости» продлится до конца недели. Ее кульминацией станет торжественная месса, которую Папа Франциск совершит на площади Святого Петра в субботу вечером. На следующий день, в воскресенье, по случаю молитвы «Ангел Господень», епископ Рима вручит семьям заключительный мандат. На общей аудиенции в среду Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему третьего возраста. На этот раз в центре размышлений был диалог между воскресшим Иисусом и апостолом Петром, приведенный в конце Евангелия от Иоанна и проливающий свет на особенности свидетельства веры в старости. Епископ Рима отметил, что в этом трогательном разговоре открывается вся любовь Иисуса к ученикам, а также возвышенная человечность его отношений с ними, в частности с Петром, доброта, прямолинейность, открытость и свобода. Святейший Отец отметил, что христиане призваны хранить именно такой характер отношений с Иисусом. Нужно избегать соблазна заключать свидетельство Евангелия в кокон слащавого откровения, к которому добавляется наше благоговение. На первый взгляд, это уважительные отношения, но на самом деле они отдаляют нас от настоящего Иисуса и становятся поводом для абстрактной и мирской духовности, которая не является путем Иисуса. Иисус есть Слово Божье, ставшее человеком. Христос действует и говорит как реальный человек, подчеркнул Папа Франциск. В ходе беседы Иисуса с Петром речь заходит о старости. В молодости апостол самодостаточен. Когда же он состарится, то уже не сможет контролировать ни себя, ни свою жизнь, сказал папа и с иронией указал на свое инвалидное кресло. Труды пожилых благовестников неизменно сопровождаются слабостью, но ученики призваны быть верными свидетелями Иисуса даже в слабости, в болезни и в смерти. Нужно всегда следовать за Иисусом, который однажды призвал нас, следовать за Ним в здравии, в недугах, бежать за Ним или идти медленно, даже в инвалидной коляске. Причина движения неизменна даже в ограниченных условиях немощи и старости. И она заключена в исповедании веры Петра: «Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Святейший Отец подчеркнул, что разговор между Иисусом и Петром содержит ценное наставление для всех учеников, для всех верующих и всех пожилых людей. Немощь должна учить доброй жизни в новых условиях, когда мы начинаем во многом зависеть от помощи других. Хотя порой это нелегко, нужно оставаться верными ученичеству, обещанной любви, искомой справедливости. Даже когда теряется способность к инициативе, приходит хрупкость и зависимость от других. Это новое время также и, безусловно, является временем испытаний, начиная с очень человеческого и крайне коварного искушения сохранить собственную главенствующую роль. Однако, подчеркнул папа, у стариков будет другой способ самовыражения, иной способ участия в семье, в обществе, в компании друзей. Не стоит мучить себя вопросами, кто будет моим преемником и последователем, кто займет мое пространство. Нужно заботиться о своей жизни, о нынешней ситуации, а не ставить себя на место других, не лезть в их жизнь. Разве это важно? Нужно лишь верно следовать за Христом, идти за Ним в любой ситуации, подчеркнул Святейший Отец. Мудрость стариков в их умении с улыбкой прощаться с обществом, со своими ближними. Жизнь пожилого человека – это прощание, медленное, но радостное прощание. Я прожил жизнь и сохранил веру. Прекрасно, когда старик может сказать: «Я прожил жизнь, вот моя семья. Я прожил жизнь, был грешником, но делал и добро. Грядущий покой – это прощание старца». В конце обращения Папа Франциск призвал верующих слушать стариков и помогать им выражать жизненную мудрость, дабы они могли дать нам то, что в них есть прекрасного и хорошего. Со своей стороны, пожилые люди должны с радостью смотреть на молодых. Они будут нести дальше то, что мы посеяли, и даже то, что нам не удалось посеять из-за нехватки смелости или возможностей. Отметил папа, пожилой человек не может быть счастлив, не глядя на молодых, а молодые не могут идти по жизни, не глядя на стариков. Духовное чтение. Святой Шарль де Фуко и призвание малого брата Иисуса. Как только я понял, что Бог существует, я мгновенно осознал, что не могу уже делать ничего другого, кроме как посвятить Ему всю свою жизнь. Теперь все его мысли только об Иисусе. Он непрестанно ищет в Евангелии его подлинный облик. Любовь для него — это стремление подражать любимому. Он хочет жить, как жил Иисус в Назарете. В нем зарождается страстная тяга к бедности, к унижению, к физическому труду. Он хочет стать таким же бедняком, каким был Иисус в Назарете. Он решает вступить в орден тропистов, в самый бедный монастырь Богоматери Снежной на Ордежском плоскогорье. Потом он попросится в другой монастырь, еще беднее. Это был новый монастырь на севере Сирии, где монахи перенимали культуру местного населения и спали в дощатых сараях, сколоченных над коровьим хлевом. В течение 7 лет он был примерным и строгим тропистом, но душа его не находила удовлетворения. Его неудержимо тянуло к другой жизни. Это беспокоило его духовного руководителя, заставляло предполагать в своем подопечном неустойчивый характер. Но на самом деле Бог просто вел его к его собственному, неповторимому призванию. Нам надо правильно понять это призвание, поскольку именно на нем построена его духовность. Природу его призвания раскрывают 2 события. Однажды аббат монастыря послал брата Шарля читать над покойником в соседнюю деревню, в арабскую рабочую семью. Это столкновение с миром бедняков совершенно выбило его из колеи. Вернувшись, он записал: «Как отличается дом этого бедного труженика от монастырских зданий? Я не удовлетворен. Я вздыхаю по Назарету». А ведь трописты в монастыре в Акбе и в самом деле жили в бедности. У брата Шарля не было никакого имущества. И еще один случай. Требование аббата начать учиться, чтобы подготовиться к рукоположению в священнике, вызвало у него внутренний разлад. Глубокое беспокойство внесла в его душу мысль, что сан священника или пение в хоре заставит его отказаться от последнего места. Причем он чувствовал и говорил, что именно последнее место играет в его призвании очень важную роль, что обойтись без него он не может. Совершенно ясно, что Назарет для него означает не просто уход от мира, полное отречение от его благ, потаенную трудовую жизнь в монастыре, пусть даже очень бедном, но жизнь среди бедняков-мирян, положение в обществе, которое достается в удел настоящим беднякам, маленькому человеку. Любовь к бедному труженику из Назарета влечет его к жизни бедных тружеников, живущих трудами рук своих. Вне всякого сомнения, он услышал призыв отказаться от привилегий, связанных с общественным положением священника или монастырского монаха. С этого дня брат Шарль понял, что ему придется уйти из ордена трапистов. Но в то же время он ни минуты не сомневается, что другие братья придут, чтобы жить с ним. Поэтому уже в 1896 году, будучи еще трапистом, он оформляет свои пожелания в проекте устава новой конгрегации, которую он назвал «Малые братья Иисуса». Эти краткие заметки производят огромное, непередаваемое впечатление. Они буквально пропитаны нежной властью Евангелия, крайней бедностью, смирением и безграничной любовью к малым и бедным. Брат Шарль предполагает, что его малые братья будут жить маленькими общинами, поскольку, как он говорит, многочисленность поневоле враг бедности. Его братья живут в бедном домишке из трех комнат, часовня, спальня, она же комната для работы, и комната для гостей, как самые бедные труженики в той стране. Они работают по 9 часов в день, ходят босиком, едят дважды в день крупяную кашу, молятся простыми молитвами на народном языке, чтобы бедняки чувствовали себя у них как дома. Завершает день поклонение святым дарам. Этот устав, безусловно, слишком строг, чтобы быть исполнимым, но в нем со всей мощью выражается первая основная черта его идеала. Из любви к Иисусу труженику, подражая его жизни в Назарете, осветить монашескими обетами бедность, повседневный тяжелый труд и ту нижнюю ступеньку общественной лестницы, которую занимают бедняки. Долгие месяцы руководители брата Шарля проверяли его призвание и, наконец, согласились. Его освободили от обетов, данных в ордене трапистов, чтобы он мог идти своим путем. С разрешения своего духовного отца он поехал на Святую Землю, дав перед тем обет никогда не иметь больше, чем имеет бедный труженик. В одежде нищего приезжает он в Назарет, пытаясь остаться неузнанным. Он живет в дощатой хижине площадью в 2 квадратных метра в монастыре Кларис, работает у них садовником и прислугой за все. На улице мальчишки издеваются над ним, швыряют в него камнями из-за его странного полувосточного наряда. Он же счастлив, он пишет в это время, что обрел то, о чем давно мечтал. Он живет в бедности, там же, где в бедности жил Иисус.
Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!